Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», суббота, 27 апреля, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все, как всегда, в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Город едет традиционно по пятничному. Сегодня рабочая суббота, поэтому на пятницу похожий день. 6 баллов прямо сейчас и 2 часа 7-бальных пробок нам обещают в ближайшие 2 часа в 5 и в 6 вечера. На 7 вечера, по прогнозам, в городе ожидаются 6-бальные пробки. Главные проблемы на третьем транспортном кольце. Много пробок на Московской кольцевой автодороге, ну и вылетные магистрали при приближении к Московской кольцевой автодороге практически на всех направлениях. Сейчас не красного, но даже бордового цвета.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Дональд Трамп предложил Джо Байдену провести теледебаты в суде Нью-Йорка. Может быть, не теледебаты, но в любом случае экс-президент США сообщил, что встретиться с действующим главой государства может уже вечером 26 апреля. Как мы понимаем, пока этой встречи не произошло, но в принципе это уже не первый разговор о возможности таких дебатов. Насколько они вероятны и что могут поменять? Первая тема. Вторая тема. В Госдуму внесли законопроект о снижении возрастного ценза для вступления в политические партии. Говорят, что надо разрешить детям, или уже не детям, вступать в партию в 16 лет, начиная. Нужно ли это делать? Вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение, заявление Министерства иностранных дел у Запада. Не получится заставить Россию отказаться от достижения целей специальной военной операции. Заявление Министерства обороны Российской Федерации. Российские войска уничтожили МиГ-29 вооруженных сил Украины на аэродроме базирование, еще тоже Министерство обороны. 15 украинских военнослужащих за неделю сдались в плен. Ну и еще тема, срочная тема. Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова 8 мая.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграмм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Возможности дебатов между двумя главными претендентами на пост президента Соединенных Штатов Америки на ближайшие несколько лет. Дональд Трамп предложил Джо Байдену вчера вечером провести дебаты в суде Нью-Йорка. Бывший президент сообщил, что встреча с действующим главой государства могла бы состояться, ну вот, то есть в ближайшее время, он как бы говорит, да вот хоть сегодня, что называется. Дальше так, он в своей собственной социальной сети, как вы знаете, пишет: продажный Байден только что объявил, что хочет дебатов, все понимают, что он говорит это не всерьез, я предлагаю провести ведь где угодно, когда угодно и в любом месте, и вот даже предложил в качестве площадки использовать здание суда. Байден давал интервью Говарду Стерну, радиоведущему, и сказал, что был бы рад провести дебаты с Трампом в рамках предвыборной компании. Все рады, но будут ли дебаты? Виктор Алевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог, американист. Виктор Жадович, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько на самом деле вероятны дебаты? Обе стороны уже сказали, что они готовы в любой форме, в любое время и в любом месте, насколько я понимаю.
Ну, дебаты, как правило, предшествуют американским президентским выборам. Проходят дебаты между кандидатами в президенты от республиканской и демократической партии. Иногда, если достаточно популярен независимый кандидат или кандидат от третьей партии, порой тоже предоставляется возможность участвовать в этих дебатах. Как правило, проходит несколько дебатов между кандидатами в президенты и затем одни дебаты для кандидатов в вице-президенты от ведущих партий. Поэтому мы можем ожидать очередных дебатов, между дебатов, в которых будут участвовать Байден и Трамп, если он станет номинантом республиканской партии. после съездов, соответственно, республиканские партии, которая выберет своего номинанта, и демократические партии, которая, если ничего радикально не изменится, выберет своим номинантом действующего президента США Джо Байдена. Собственно, дебаты между ними, мы уже были свидетелями дебатов между Джо Байденом и Дональдом Трампом 4 года назад, когда оба уже были кандидатами в президенты, тогда Трамп пытался переизбраться на второй срок, а Байден шел на свой первый срок. Результаты мы знаем, Байден победил на выборах, Трамп вынужден был покинуть Белый дом и сейчас пытается вернуться туда снова.
В нынешних условиях дебаты между Трампом и Байденом кому более выгодны?
Дело в том, что это зависит от кандидатов, от того, как они себя поведут во время дебатов, как они будут реагировать и отвечать на вопросы, как они будут взаимодействовать друг с другом и как их успехи на дебатах будут восприняты американскими избирателями. То есть для того, чтобы узнать, кому это выгоднее, нужно посмотреть сами дебаты.
Разве на данный момент кандидаты не настолько хорошо известны, что это можно прогнозировать?
Кандидаты очень хорошо известны, но, во-первых, всегда бывает, нельзя исключать, что даже известные кандидаты выкинут тот или иной сюрприз. У кого-то может быть осечка, кто-то может оступиться во время дебатов, тем более, что оба кандидата, скажем прямо, возрастные. Кто-то может использовать тот или иной выгодный аргумент, который они приберегли для именно для дебатов. Во-вторых, реакция самой аудитории, американских избирателей, она тоже, о ней тоже можно будет судить уже после того, как дебаты будут проведены. Для проведения дебатов существует так называемая комиссия по президентским дебатам. Она включает представителей республиканской демократической партии. Предварительно обсуждаются все протокольные вопросы, регламент дебатов, модераторы и другие темы. Поэтому для того, чтобы узнать, как отреагирует американский избиратель, необходимо подождать.
Действующий президент Соединенных Штатов Америки может отказаться от дебатов?
Теоретически, разумеется, это свободные люди. И президент США, и кандидаты от других партий, в том числе Дональд Трамп, если он станет номинантом от республиканской партии, и заставить их в какой-то принудительной форме участвовать в дебатах, конечно, нельзя.
То есть у них не существует обязательного порядка участия кандидатов, к примеру, перед президентскими выборами в таких дебатах?
Видите ли, законом это не прописано, но есть американская политическая традиция, в рамках которой перед каждыми выборами кандидаты в президенты проводят дебаты. И если тот или иной кандидат откажется от этих дебатов, от участия в дебатах, это, конечно же, будет серьезным ударом по этому кандидату и будет использоваться его оппонентом для его дискредитации. Поэтому маловероятно, что кто-либо из номинантов, то есть номинант этой республиканской партии или демократической партии, откажется от участия в дебатах.
Возвращаясь к нынешней вот этой перепалке по поводу дебатов, Байден говорит Стерну, что он бы был не против подебатировать с Трампом на политические темы во время президентских дебатов, а Трамп говорит, да хоть сегодня, хоть где можно эти дебаты проводить. Вот в данном случае, с вашей точки зрения, кто выиграл?
Никто не выиграл. Это типичная предвыборная риторика. Трамп в своем амплуа, Джо Байден в своем, ничего нового здесь не произошло. О том, что будет происходить на дебатах, мы увидим, мы услышим во время дебатов.
То есть их очных дебатов в любом случае до того момента, когда они должны быть по времени, учитывая, как проходит предвыборная кампания, все равно не будет?
Нет, не будет. Они будут, собственно, на данный момент официально ни Байден, ни Трамп не являются номинантами своих партий. Они официально станут номинантами после проведения съездов. когда пройдет съезд демократической партии, действующий президент США, как лидер партии, который выставил свою кандидатуру, он с высокой долей вероятности будет избран номинантом. Он будет номинирован в демократической партии.
Также с высокой долей вероятности вторым кандидатом станет Трамп, и потому, как кажется, что им мешает подебатировать прямо сейчас?
Ну, во-первых, я бы вас немного остановил, потому что у Трампа дела немного сложнее, чем у Байдена. И да, с высокой долей вероятности республиканская партия его номинирует, но это еще не гарантировано. Что же касается дебатов, то, опять же, надо здесь опираться на американскую политическую традицию, и дебаты проходят между официальными кандидатами. Они на данный момент, ни Байден, ни Трамп, официальными кандидатами не являются.
Понял, спасибо.
Они являются кандидатами от своих партий, но не номинированы своими партиями на пост президента. Когда это произойдет официально, во время республиканского и демократического съезда,
тогда появится повод для дебатов.
После этого начнется обсуждение дебатов.
Спасибо. Виктор Алевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог-американист, был с нами на прямой связи. Адам 437 не понимает, зачем Байдену втягиваться в дискуссию, мол, главное участие. Григорий обращает внимание, 859-й, что там предлагает Байдена дебатировать именно в суде. Ему кажется, что это знаковая история. 530-й обращает внимание, что это выглядит как вершина демократии, по сути, забивание стрелки Трампом. И напомню, формулировка-то: я предлагаю провести их где угодно, когда угодно и в любом месте. Так Трамп написал в своей социальной сети. Ну и тот же 530-й задается вопросом в связи с тем, как и что написал у себя в социальных сетях Дональд Трамп. Интересно, знает ли Байден, что ему вызов бросили? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ну, я знаю, там по расписанию у них дебат в сентябре назначен.
Не раньше, да.
Да, и что Трампу сейчас клюнуло в одно место дебатировать, что-то, мне кажется, зря.
Еще раз, Байден сказал, что он был бы не против, говоря, отвечая на вопросы радиоведущего Стерна, он сказал, что был бы рад провести дебаты с Трампом. Ну, вот тогда, в рамках предвыборной кампании.
А инициатива от кого исходит этих дебатов? От Горда Стэна или от Трампа?
Еще раз, Байден в интервью говорит: я был бы рад.
Ну, вообще, вот эти дебаты, я смотрю на них, вот, например, на СССР. Помните, там, 88-89 годы, постоянные дебаты, вот, а потом все кончилось, как вот в номере из необыкновенного концерта, там, финал апофеоз со спусканием в унитаз. Общество, мне кажется, разлагается у них, и как-то смешно на это все посмотреть.
То есть вам кажется, что политические дебаты не важны?
Ну, что они будут обсуждать и к какому выводу они придут? Трамп у него все...
Они будут обсуждать, как один предлагает двигать Соединенные Штаты Америки и как другой, а вы, слушатели, будут выбирать.
Но нет у них ничего вообще за душой.
Вам они кажется, что так? Я понял, спасибо. То есть вот американцам кажется одно, а видите, есть среди нас человек, который говорит: да нет там ничего за душой. В колледже в Соединенных Штатах Америки выступили против традиционной речи Байдена на выпускном из-за Израиля. Вот в эти минуты такие сообщения приходят на ленту информационных агентств. В данном случае цитирую агентство РИА Новости. Мосгорсуд 8 мая рассмотрит жалобу на арест замминистра, бывшего замминистра, я добавлю все-таки, Иванова, замминистра обороны, со ссылкой на районный суд, в эти минуты пишет агентство РИА Новости. А первая тема, которую мы обсуждали, это возможность дебатировать между двумя претендентами на пост кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки. Наверное, так правильно говорить про Джо Байдена и Дональда Трампа.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В России в Государственную Думу внесли законопроект о снижении возрастного ценза для вступления в политические партии до 16 лет. Группа депутатов Государственной Думы и сенатор Елена Афанасьева внесли в Нижнюю палату парламента законопроект о снижении возрастного ценза для вступления в политические партии до уровня в 16 лет. Документ опубликован, проект направлен на снижение возрастного ценза, говорится в пояснительной записке. Они говорят, в настоящее время, согласно 23-й статье, статье, членами политической партии, ну, закона о политических партиях, естественно, членами политической партии могут быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет. Авторы законопроекта считают, что принятие предлагаемого законопроекта позволит вовлечь как можно большее число молодежи в общественно-политическую жизнь, в решение общегосударственных, общественно значимых вопросов, и это будет способствовать развитию партийно-политической системы страны. Это еще позволит лицам, которые достигли 16 лет и сегодня активно участвуют в деятельности политической партии, иметь легальный статус члена политической партии. Нужно ли это? Политолог Михаил Бутримов к нам присоединяется. Михаил Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, насколько актуальны эти предложения?
В целом, омоложение, скажем так, возраста вхождения в политику, я считаю достаточно актуальным, учитывая, что, ну, с одной стороны, у нас все-таки пенсионный возраст увеличили, продолжительность жизни у нас увеличивается, исходя из статистики, поэтому, с одной стороны, можно спокойно как раз-таки и омолодить возможность участия молодых людей в политике, вхождения их непосредственно в политические партии. Но если мы так посмотрим внимательно инициативу ЛДПР, то увидим, что там есть еще речь и о том, чтобы со временем разрешить и голосовать с 16 лет. Что тоже считаю вполне актуальным и уместным.
Но если вы говорите, это актуально и уместно, то хотелось бы как-то более подробно, чтобы вы объяснили, почему, а почему бы нет? Ну, а почему бы тогда не с 14?
Ну, с 14 все-таки это еще подростковый возраст. 16 лет ребята непосредственно уже хорошо понимают, что происходит вокруг них, в их, скажем так, в их городе, в их стране. 16 лет – это возраст политической активности. Если мы посмотрим срез различных политических пабликов, телеграм-каналов, то, казалось бы, за некоторыми постами вроде бы думаешь взрослый человек, а там все-таки оказывается 16, 17, 18-летние молодые парни и девушки.
Так вот это как раз к вопросу о том, насколько они готовы заниматься политикой.
Они готовы заниматься политикой. Вопрос в том, что взрослые пытаются продлить детский возраст для чего-то, зачем-то. Поэтому в данном случае те же самые, ну, вспомним советский период времени. Все-таки была градация, значит, неспроста октября, там пионеры-комсомольцы, потому что с определенного возраста молодой человек в силу своего, ну, определенного психологического развития стремится вникать в социальные проблемы и принимать в них участие. 16 лет – тот возраст, когда гиперактивность, ее можно использовать на благо. Не откидывать этот возраст на задворки и говорить «подожди». У ребят есть энергия, и ее можно и нужно направлять в созидательное русло, а не отдавать экстремистским организациям, которые не будут смотреть на какие-то там ограничения 18 ему, 17 или там 14.
Но на ограничения все-таки изредка нужно смотреть, когда одно и то же государство накладывает разные ограничения, они, как кажется, между собой хотя бы должны биться. 533-й говорит, а то получается в результате в партию можно, а на фильм сходить на какой-нибудь порой и нельзя.
А вот безусловно, что у нас в принципе молодежная политика, молодежный возраст в существующих границах должен быть пересмотрен. Безусловно. И все должно быть приведено...
То есть пить, курить, материться, в партию ходить уже с 16 предлагаете?
Нет. Все-таки пить, курить – это не знак равно вступить в партию и принимать участие в управлении. Нет,
ну, как бы кажется,
Курить вообще никогда не надо.
Это другой нельзя. Вопрос, да. Ну, как бы принято говорить, что эти ограничения, они таковы, что вот пока ты не взрослый, мы тебе не можем разрешить, а там уж ты сам принимай решение. А так получается, то есть ты еще не взрослый, чтобы принимать решение насчет пить и курить, а насчет жизни по поводу того, что происходит у тебя в городе, у тебя в стране, тебе, пожалуйста, в партию можешь идти.
Смотрите, пить, курить, смотреть эротические фильмы – это совершенно разные ипостаси. При этом, с точки зрения гражданского законодательства, 16 лет может наступить эмансипация, если молодой человек, парень и девушка, начинают самостоятельно зарабатывать. Поэтому и можно оформить статус самозанятого, поэтому здесь государство дает возможность принимать решения. И это существенное право. принимать решение работать, зарабатывать. При этом, значит, почему бы не разрешить этому же человеку 16 лет не только регистрировать себя как самозанятому и заниматься трудовой деятельностью, но еще и легальной политической деятельностью.
То есть можно будет работать, можно будет заниматься политической деятельностью, но по-прежнему в киношку не сходить, а алкоголь с сигаретами рановато будет.
Конечно, но это разные вещи.
Понятно.
Не надо все в одну кучу.
Понятно. Я просто в данном случае зачитываю сообщение от наших слушателей. Благодарю вас. Политолог Михаил Бутримов был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, а что мешает политическим партиям создавать свои молодежные организации, и в которых можно вполне оттачивать свое политическое мастерство, публичное выступление и так далее, и так далее. А уж если разрешать полностью политическую деятельность молодежи, тогда надо и ответственность, чтобы полная, уголовная и прочее наступала с 18 лет, и жениться им надо разрешать выходить замуж.
Ну, то есть создавать... вы не видите разницы, я понял, хорошо. Владислав 408 видит разницу, он говорит, они готовы заниматься политикой, только они еще ничего в жизни не понимают. Дальше, в Советском Союзе существовали именно поэтому, полагает он, возрастные критерии и сроки нахождения на определенных должностях. Сроки нахождения на определенных должностях, если что, Владислав, не только в Советском Союзе, в современной Российской Федерации тоже существуют. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, во-первых, да, молодежные организации партийные. И второе, может быть, 17 лет был бы компромиссным, так сказать, вариантом возраста. Не 18, не 16.
Ну, так подождите, а вот когда вы говорите о компромиссе, а ради чего движение-то?
Ну, движение ради какого-то такого потенциала, омоложения. Может... А, и ради того еще, вот вспомните, все вот эти... потуги там Навального, молодежи, практически подростков втягивать в политику. Это тоже важно, чтобы...
Так, а вот это не попытка втягивать в политику?
Это втягивать в правильную политику на стороне государства.
А политика бывает правильная. Имя Алексея Навального было упомянуто только что в эфире. Мы должны вспомнить о том, что это имя было внесено в списке Росфинмониторинга как в список экстремистских. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, меня Владислав зовут, но не тот Владислав, которого зачитывали. Хотя я вот полностью поддерживаю его мнение, ценности вот этих сотрудников, которые молодые будут заниматься политикой, в чем, на какой жизненный опыт они будут опираться. Хотя я допускаю, что, наверное, молодежь есть, которая хочет этой политикой заниматься, но такая пехота, которая будет, ну как торпеда, вот в уголовном мире их называют.
Я понял, хорошо, 148-й пишет, но это же самый безбашенный возраст, право голосовать в это время это безумство. А алименты на ребенка мы будем продолжать платить, а ребенок тем временем в партии. Да, обращает внимание 533-й на эту интересную подробность. Ну а 676-й, извините, Давид пишет, они когда партийными станут, сами издадут законы, разрешат себе пить, курить и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. Да, 533-й говорит, получается, это ты чего делаешь? Плачу алименты на одного партийного функционера. Ну да, тоже интересно. Первая любовь, учеба, добыча денег, это 530-й. Помощь родителям, а тут еще партийную работу вести. Когда это все они будут делать? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло?
Да, прошу.
Здравствуйте.
Да, полминуты у вас.
Знаете, у меня... Алло.
Да, полминуты у вас, они истекают мгновенно.
Да-да-да, у меня просто маленький комментарий. На самом деле, все вот выступающие, вот сейчас в последнее время слышу, что там против, да, вот, чтобы молодежь привлекать в политические движения. Но на самом деле, а где же им тогда опыта понабираться? Это же... Должно быть все преемственность. То есть, да,
подождите, 18 начнут набираться. Я понимаю, но это ведь разница, она несущественная. 16, 17, 18. Ну хорошо, станут взрослыми и начнут набираться опыта. Что мешает? В Госдуму внесли закон о снижении возрастного ценза для вступления в политические партии до 16 лет. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», суббота, 27 апреля, рабочая суббота, 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками. Главные темы обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо ВКонтакте.
движении.
Город едет тяжело. Прямо сейчас 6-бальные пробки. Нам обещают 2 часа 7-бальных пробок на 5 и на 6 вечера. Даже в 7 вечера сегодня возможны 6-бальные пробки. Таков прогноз. Все вылетные магистрали или почти все вылетные магистрали перед МКАДом существенно замедляются. И пробки, которые там сейчас организовались, можно назвать, если говорить о цветах пробочных, не столько красными, сколько бордового цвета.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Министр здравоохранения, комментируя появление в России препарата от болезни Бехтерева, предположил, что это может стать поводом для медицинского туризма в Россию. А много ли сейчас в России медицинских туристов? Зачем сюда едут? В этом смысле первая тема. Вторая. В Государственной Думе предложили установить 4 октября День защиты животных. Это депутат Государственной Думы от партии «Новые люди». Они направили в правительство такой законопроект. Агентство городских новостей Москва пишет о том, что они хотят на этот счет федеральный закон. Именно в этот день, в 1865 году, утвердили устав Российского общества покровительства животным. Нужна ли такая дата в России? И если да, то для чего? Об этом говорим минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Россия внимательно наблюдает за всеми маневрами НАТО. Это заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, цитирую по агентству ТАСС. РИА Новости в эти минуты сообщают о сильных торнадо, которые ждут сегодня Соединенные Штаты Америки. Обрушатся эти сильные торнадо, как пишет агентство, на Канзас, Миссури, Оклахому и Техас.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и из Центробанка пришли сообщения насчет официальных курсов валют. Курс доллара, соответственно, давайте сейчас. Курс доллара 91.78, он снизился, соответственно, на 23,5 копейки практически. Курс евро 98.03 тоже снизился на 69.17. Курс юаня 12.57 тоже снизился почти на 7 копеек. Это официальный курс с воскресенья на несколько дней установлен в Российской Федерации. Первая тема – это заявление министра здравоохранения. Мурашко говорит. Он комментирует сообщение о том, что в России выпустили первый в мире препарат от болезни Бехтерева. И он сказал, что выпуск этого препарата может стать поводом для медицинского туризма в Российскую Федерацию. Что касается лекарства, это первое в мире еще раз лекарство. Пациенты, которые получали препарат во время клинических исследований, говорит министр, отмечают его высокую эффективность. По статистике, это хроническое заболевание межпозвонковых суставов, который приводит со временем к неподвижности. Суставов развивается в основном у молодых людей в возрасте от 20 до 40 лет. Николай Прохоренко, эксперт в сфере здравоохранения. Николай Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, что вы думаете по поводу Надежды Мурашко, что появление этого самого препарата от болезни Бехтерева приведет к появлению медицинских туристов в России?
Ну, связь достаточно неочевидная, так как я надеюсь, что препарат все-таки будет именно так хорош, как его сейчас описывают. И мы, наверное, начнем торговать им на международном рынке. И для его получения, может быть, не обязательно будет ехать именно к нам в страну. Достаточно будет купить в своей стране этот препарат. Но если он у нас будет зарегистрирован раньше других стран, так как, в принципе, клинические испытания проходили у нас, то может получиться какой-то период времени, когда у нас он уже будет зарегистрирован для гражданского оборота и для лечения, включен в клинические рекомендации, а другие страны еще просто не успеют этого сделать. Ну вот тогда, может быть, кто-то и сможет приехать за получением такой помощи.
То есть, если говорить о конкретном препарате, на ваш взгляд, о каком-то прорыве в этом смысле, говорить еще рановато?
Ну, вы знаете, препараты ведь проходят 4 этапа, как правило, исследования. Первый на безопасность, второй на то действие, которое именно, по сути дела, его создавали. Третий на эффект, то есть он должен быть эффективным у той группы. А четвертый, и после этого уже можно его регистрировать для применения, для массового. А по-настоящему себя препарат проявляет только в том случае, когда он выходит в широкий массовый оборот, И получается, у врачей накапливается большая база данных в отношении того, кому помогает, когда помогает, какие дозы помогают в основном, а какие не очень, с какими препаратами и как, соответственно, сочетается. И вот эти все сведения на этапе предварительных клинических испытаний получить в таком объеме невозможно. И поэтому, конечно же, препарат будет, ну, как и любой другой, собственно говоря, дообследован, и настоящий его эффект, истинный для популяции, проявится при массовом применении.
То есть не скоро. Хорошо, возвращаясь к тому, о чем говорит Мурашко в связи с этим препаратом. А медицинских туристов вообще в Российской Федерации много? Российское здравоохранение в этом смысле выглядит выгодным вариантом для посещения страны, для излечения?
Ну, традиционно действительно медицинский туризм рассматривается как одна из таких очень важных и явных сторон конкурентоспособности страны и именно системы здравоохранения. С этой точки зрения российская медицина всегда привлекала, вот в последнее время, особенно когда были доступны и зарубежные препараты, и зарубежная техника, зарубежные, собственно говоря, пациенты понимали, что это все точно так же, но только дешевле. И вот дешевизна и сравнимое качество, оно привлекало достаточно многих людей. Но мы должны четко различать экспорт медицинских услуг, так называемый. То есть это медицинские услуги, медицинская помощь, оказанная иностранцам. И именно медицинский туризм. То есть выделять ту группу иностранцев, которые специально приехали в нашу страну для получения медицинской помощи. И вот этой последней группы у нас по данным Ассоциации медицинского туризма, ну, процентов 5-7 от общего объема медицинской помощи иностранцам. Потому что иностранцы у нас, сами понимаете, многие живут годами, те, которые, собственно говоря, уже ассимилировались здесь и еще не получили гражданство. Это гастарбайтеры, еще поток достаточно значительный. И вот все они, получая медицинскую помощь, и их дети, жены и так далее, они все попадают в графу вот как раз экспорт медицинских услуг.
То есть этот чисто экспорт... медицинских туристов найти в этом списке довольно проблематично?
Ну, они есть, но вот еще раз говорю, по данным ассоциации 5-7% от общего объема. Вот. А традиционно, естественно, вот в силу того, что это в основном те, кто у нас работает или ассимилировался, это граждане Таджикистана, Киргизстана, Казахстана, ну, то есть вот окружающих нас государств, которые, собственно, традиционно представляют нам...
Которые едут сюда не столько для того, чтобы лечиться, сколько чтобы лечатся
жить,
заодно.
Да, чтобы
жить, вот работать, смотрите, да. Григорий из Питера пишет, что у них там в городе лечится американская девочка, которая, соответственно, у нее родимое пятно на лице было, она впервые в жизни увидела снег, даже имя приводит этой девочке. Вот подобного рода случаев много?
Я не берусь именно говорить про статистику, я думаю, что их мало, так как, видите, отдельные случаи достойны попадания в средства массовой информации с именами, то есть их, наверное, можно считать десятками, ну, может быть, сотнями. Вот. Может быть, у кого-то родственники, может, у кого-то друзья в России, может быть, кто-то уехал за границу и знает, что здесь, в принципе, медицина неплохая, но дешевле. И вот эта группа людей, конечно же, может приезжать сюда на лечение и получать адекватную медицинскую
помощь.
Но
если это так, то непонятно, почему широкие круги об этом не узнают. Потому что мы не рассказываем, потому что им там не рассказывают. Ну или как? В чем причина, на ваш взгляд?
Причин много сразу. Ну, во-первых, мы... Многие зарубежные туристы ориентируются на уровень сервиса сопутствующего. С этим у нас, в общем-то, проблемы. Сервис включает в себя и трансфер, и логистику, и, естественно, знание иностранного языка той страны, откуда человек. Ну, практически всеми сотрудниками, и медсестрами, нянечками, регистраторами, и врачами. То есть врачи могут знать английский язык, а с другими, например, коммуникации затруднены. И так, в общем-то, мы не очень большое внимание уделяли сертификации качества медицинской помощи по международным
собственно говоря, шкалам и по международным оценкам.
Ну, то есть нам и невыгодно получается тогда это. Если бы было бы выгодно, наверное, бы всем этим занимались.
Ну, не совсем я с вами соглашусь. Нам это, конечно же, выгодно. Но, к сожалению, в силу разных причин, а первая причина – это недостаток, многолетний недостаток финансирования, здравоохранение России всегда оказывалось в роли догоняющего. И поэтому, конечно же, объективно из развитых стран западных ожидать к нам большого потока туристов, ну, наверное, не стоило бы. Особенно тут ковид помешал, особенно помешали последующие события международные. Вот. Поэтому речь идет о том, что я считаю, что мы должны быть, во-первых, адекватные, иметь систему, адекватную систему здравоохранения в отношении своих граждан и максимально ее улучшать, а также быть максимально привлекательными для своих соседей, для Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и так далее. То есть это, в принципе, неплохая задача. И рынок медицинского туризма у нас в этом плане, ну, наверное, достаточно перспективный.
Спасибо. Эксперт в сфере здравоохранения Николай Прохоренко был с нами на прямой связи. Медицинский туризм в Российской Федерации. Пока получается, это скорее разовые истории. Вот эта юная американка, которая получила прозвище «девочка в маске Бэтмена» из-за крупного родимого пятна. И, как пишут в наших средствах массовой информации, врачи из США не смогли помочь ребенку, а при этом российские специалисты решились спасти жизнь малышки. Не знаю, насколько там действительно в данном случае надо говорить об угрозе жизни, то есть спасает ли малышки жизнь, но совершенно точно делают ее жизнь более удобной, насколько я понимаю. Но таких случаев немного. Причина одна, уверен, 101-й, это Всемирная организация здравоохранения, в которой ставят под сомнение наши сертификаты и технологии. Спутник Ви, вроде как, все еще у них в базе как не сертифицированный и запрещенный к ввозу. Тут главный вопрос, а у нас-то как со спутником ВИ при этом? Тоже легко получить? Никого не надо пускать, пишет 859-й. Приедут шпионы и украдут формулу. Ну да, может быть. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм для ваших сообщений, говорит МСК-бот.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
В 865 году, 4 октября, состоялось утверждение устава Российского общества покровительства животным, основанного российскими дворянами при попечительстве императора Александра II. Первым председателем общества был князь Александр Суворов. Это внук знаменитого полководца Александра Суворова. А основная деятельность общества была направлена на устранение жестокостей, совершаемых над животными. Фактически тогда появилась первая организация в истории России, которая целенаправленно занималась защитой животных. Это я цитирую пояснительную записку к законопроекту, согласно которому депутаты Госдумы от партии «Новые люди» хотят, чтобы в России появился памятный день. День защиты животных. Предлагается как раз 4 октября, вспоминая об инициативе 1865 года, этот день учредить. Но нужна ли такая дата? И если нужна, то для чего? Илона Броневицкая, заслуженная артистка России, советник губернатора Московской области по работе с бездомными животными, советник на общественных началах. Она к нам присоединяется по телефону. Илона Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, День защиты животных нужен?
Ну, значит, конечно, нужен просто как напоминание об ответственности. Потому что у нас люди, ну, в принципе, не особо стали ответственными. В отношении там обязательств каких-то, детей там собственных, может, родителей. И уж и подавно всяких там собак. Вот, собак выбрасывают, собак размножают, собак там подкидывают под приюты щенков и так далее. Это считается как бы в порядке вещей. Что, конечно, потом выливается в траты бюджетных денег, разного рода скандалы и так далее. Поэтому ответственность прежде всего. И такой день мог бы стать днем ответственности. Но забавно, что Госдума наша родимая принимает этим летом поправки в федеральный закон о том, что всякого рода манипуляции с бездомными животными передаются в этом виде полномочий в регионы со снятием запрета на убийство. То есть, ну, грубо говоря, регионам говорят, что, ну, делайте, что хотите, убивайте там, режьте, рвите на куски, нам уже как бы дел до этого нет. Вот они это сделали. Сейчас там бог знает, что творится. Вот. И с другой стороны, вот, ну, как бы и День защиты животных. Такая вот непоследовательность со стороны Государственной Думы. Я понимаю, что разные партии, партия, но депутат от партии «Новые люди» Сардана А. Псентьева,
да.
Именно она такой ярый борец с бездомными собаками. И у меня есть такая, где-то вот попадалась такая фотография из какого-то паблика якутского. Там, правда, лежит такая, знаете, гора бездомных трупов этих бедных собак. Просто вот много-много мертвых собак. И подпись под ней такая: «Теперь я еще больше люблю эту женщину». Это в адрес Сарданы Авксентьевой пишет благодарный жители Якутска.
Ну, это могут быть манипуляции, конечно, но с другой стороны...
Нет, это не были никакие манипуляции, это как раз когда она, в общем, там этим и занималась.
Ну, хорошо.
Вот, и я к тому, что вот, ну, как бы все у нас вот так.
Ну да, но возвращаясь все-таки к самой идее, День защиты животных. Вот пока мы с вами говорим, слушатели пишут, ну, во-первых, а какая разница? Ну вот, допустим, появляется это 4 октября. Ну, мы вспомнили благодаря этому, что в 865 году учредили вот это российское общество.
Никакой, пусть будет, что называется.
Ну, хотя бы вспомним, да?
Я говорю, что вот для меня прежде всего, если... Хоть один человек вспомнит о том, что он должен быть в ответе за свое животное, не размножить его, не выбросить там, не... Ну, вот уже будет маленькая победа. Вот. Так что, ну, пусть будет.
Спасибо. Спасибо, Илона Броневицкая. Да, мы поняли. Заслуженная артистка России, советник губернатора Московской области по работе с бездомными животными. Что вы думаете по этому поводу? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Если мы боремся за ответственность людей, надо сделать день ответственного отношения к животным. Предлагаемая формулировка очень размыта по древу, полагает Виталий 618. Ну, Виталий, то есть, если нам сказать, будьте ответственны, если каждого 4 октября каждого года говорит, люди, будьте ответственны, не просто защищайте животных, а будьте ответственны. И люди сразу станут, вы думаете? 7373948. Прошу вас.
Добрый день, Юрий. Спасибо за эфир. Рушан, Москва. Знаете, все-таки 21 век живем. Я думаю, надо, если... Которые уже есть животные, как бы понятно, уже тяжело всех зачипировать, всех там завести в какие-то папки, в какие-то вещи, что если у тебя животное есть, то ты будешь любезен за него отвечать. Потому что реально огромное количество этих животных, не только в Москве, это особо это как бы не так видно. А вот у меня товарищ живет в Нижневартовске, на окраине города, там реально это проблема. И когда я вот видел один раз своими глазами вживую, ехал в больницу к ребенку своему и видел девочку покусанную 6-летнюю, у меня навсегда это вот 10 лет назад это я видел примерно. Я ее лицо до сих пор помню, это страшно.
Да, но смотрите, какая штука. Вы говорите о покусанной животными девочке во время, когда мы обсуждаем идею Дня защиты животных.
А защита же в том, что они же, собака от чего? Они же сбиваются в эти стаи, животозащита. Потому что в ответственность, что человек если взял, если, например, он собаку потерял, ну, извините, выбросил на улицу, что за это был штраф, чтобы ответственность была.
Нет, подождите, чтобы а тогда... Нет, ну давайте тогда дальше. Вот вы даже оговариваетесь сейчас, потерял. А если потерял, тоже штраф, что ли?
Ну, потерять, понимаете, когда берет человек бойцовую собаку, бойцовых пород и тому подобное, больших собак. Я вообще не понимаю, зачем для в городе, в квартире держать алабая. Это, во-первых, и собаке вредит. Любой кинолог это скажет, что это нифига хорошего. Даже хаски держать в квартире – это издевательство.
То есть день защиты животных от людей, по сути, получается. Я понял, спасибо. 7373948. Владислав 408 полагает, что к бездомным, например, животным не может быть однозначного отношения. Есть милые и безобидные, а есть агрессивные и немало случаев нападения на людей. Так вот, собственно, об этом и Илона Броневицкая и Рушан сейчас говорил у нас в эфире. Так эти самые бездомные животные, они откуда берутся-то? Хоть милые и безобидные, хоть агрессивные, которые на людей нападают, они берутся от того, что кто-то до этого их бросил. Или потерял. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, вот то, что мы дискутировали на эту тему, кажется мне даже странным. Вот эта проблема в Японии решена, ну, в частности, в Токио. Значит, там могут, там платно, содержишь собаку, ты платишь за это. Поэтому могут себе позволить только благополучные люди.
Не совсем так.
Я живу в Измайлово, Измайловский проспект, между лесом и домами. Ходить невозможно. То есть вообще не убирая за своими собаками, это просто мерзость полная.
Так, ну вот, смотрите, мы говорим о дне защиты животных. Ну хорошо, появится 4 октября день защиты животных. Что изменится из того, что вы сейчас описываете? Вряд ли что-то.
Ничего не изменится. Ну, вы вот можете вводить что угодно. Надо этот вопрос сделать платным. Содержание собаки платить государству.
В смысле государству? Вот кто? Кто кому что платит, я не понял. Государство платит за собаку?
Человек, который содержит животное, должен платить за это. Mm-hmm. Потому что за ним убирают и прочее, и прочее.
Вы уверены, что за ним убирают? Хорошо, 7373948, телефон прямо. Если бы за ним убирали, вы бы не жаловались тогда. Просто я вот о чем. Да, прошу.
Добрый день, Леонид, Москва. Вы знаете, очень хочется, чтобы организовали День защиты людей.
Ну, таких дней много. Да.
Ну, с одной стороны, вроде бы много, а с другой стороны, вроде бы все время не хватает, понимаете, то там алименщиков ловят на какие-то безумные миллиарды, то дети брошенные и так далее. Поэтому я просто к чему говорю, я думаю, что это как бы не первостепенный вопрос, понимаете, потому что те хозяева, которые к своим питомцам относятся как подобает, им этот день не нужен, они и так о своих питомцах заботятся. А те, кто, как Рушан верно сказал, выбрасывают своих собак, так им этот день... Вы думаете, они такие, о, раз есть такой день, мы так делать не будем?
Нет, это ну подождите, но на мозги-то мы им покапаем каждого 4 октября.
Вы знаете, я думаю, что если человек способен беззащитное существо выбросить, оставить там в лесу, чтобы или там в городе, неважно, то никак вы ему на мозги уже не покапаете.
Поздно.
Это не дети, которых можно перевоспитать. Совершенно верно. Это взрослые люди. Они уже такие, какие есть.
Они в шапочке. Я понял. Возможно, из фольги. 7373948. Хорошо. Защита животных, пишет Виталий. Вот как относиться в таком случае к бабушкам, которые в квартире заводят по 150 котов и воняет на весь дом? Она, может, защищает конкретных котов от голодной смерти, от холода. Но с точки зрения людей-то как? И это правда, ведь мы вроде защищаем животных, но ведь людей тоже надо в какой-то момент от животных защищать. Надо, чтобы человек перед тем, как завести собаку, на курсы ходил, в кружок какой-нибудь, чтобы его какашки убирать научили. Это Григорий 859-й. Но вот вопрос-то, вот Константин 462-й. Живем в новом жилом комплексе, очень обеспеченные люди. Все покупали эти квартиры, никто за животными не убирает. Ну вот, 7373948. Поможет ли День защиты? Вот вопрос. Да, прошу.
Здравствуйте, Эльвира.
Да, Эльвира.
Я всегда вот слушаю все вот эти передачи, касающиеся животных, и, естественно, смотрю в ТикТоке. Но я считаю, что вы уже говорили сейчас, что не, ведь ответственность тоже ложится. Поэтому давайте эту ответственность сейчас именно узаконим. На каком периоде какая ответственность. Поэтому...
Так день защиты-то животных нужен?
А как же? А как же? Если в суде разбирается то, что собаку искалечили, и вдруг мы видим в Якутии, которых якутов я теперь возненавидела.
Не, давайте, вот никаких межнациональных распри. Но как бы то ни было, идея понятна. Помог ли день защиты детей побороть детские дома, пишет Виталий. Ну, правда, действительно. Аборты, насилие пьяного Лехи в отношении собственных детей. Вот день защиты детей реально помогал. Но, скорее всего, Виталий, вам ответят, а в чем-то ведь и помог. Человечество недостойно собак, безответственность при к проблемам, день защиты нужен, пишет Александр 340-й. А Владислав 408-й возвращает нас к теме, которую мы до этого обсуждали, что, мол, кто-то предлагает, чтобы в партию можно было с 16 вступать. И вот он говорит, пусть лучше с 16 учат, лучше хорошо относиться к животным, а не к тому, чтобы вот в политическую партию вступать как-то и так далее. Сначала пусть научится к животным хотя бы нормально относиться. Ну, а потом День защиты животных наступит 4 октября. Напомню, депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди» направили законопроект, которым предлагается создать новую памятную дату. 4 октября в годовщину утверждения устава Российского общества покровительства животным при попечительстве императора Александра II они предлагают этот день установить 4 октября. Далее новости.